«Стигал ли он когда-нибудь самих коней?» — подумал волкодав. «Нет, вряд ли. Наверное, он их любил и берег. В самоцветных горах надсмотрщики, случалось, тоже баловали приблудившуюся живность». Волкодав почувствовал, что звереет. Он понимал, что сейчас опять сделает глупость, но эта мысль прошла каким-то краем сознания, а ноги уже несли его вперед, навстречу громко щелкавшему кнуту. Бывало, надсмотрщик выходил на поединок с крепким рабом, не имея иного оружия, кроме кнута, и этого обычно хватало. Если бы возчик был менее пьян, он, возможно, присмотрелся бы к лицу волкодава и удрал без оглядки. Но он присматриваться не стал. Он расхохотался и стегнул венна кнутом. Вернее, то место, где вен был мгновение назад. Волкодав уже летел к нему, распластываясь в прыжке. Левая рука, выброшенная вперед, мертвой хваткой стиснула кнутовище, между тем, как правая сложилась в кулак и... Перед его умственным взором предстала маленькая старушка верхом на смирном, мышастого цвета ослике. Она строго смотрела на волкодава и грозила ему пальцем, укоризненно покачивая головой. Вен остановился, понимая, что был очень близок к убийству. Еще хуже, чем тогда на причале. Что-то жуткое рванулось наружу, и остановленное у самого края снова уползло в потемки души. Стыд и срам, и наука на будущее. Кажется, один только возчик так и не понял, что едва не погиб. Ему, правда, было особо и некогда поразмыслить об этом, потому что волкодав обошелся без кулака, попросту пнул его в колено и сшиб с ног. Подскочившие стражники в один миг скрутили гуляку. «А ты, Вен, и убить можешь», — задумчиво сказал волкодаву старшина. Тот запоздало сообразил, что дышит точно вытащенная рыба, и задумался, как надлежало понимать эти слова, как похвалу, а может, как предостережение. Ни в том, ни в другом волкодав не нуждался. Впрочем, наверное, не зря порядочные люди не хотели брать его на работу. «Может, и могу», — буркнул он сквозь зубы и повернулся идти. «Погоди, Вен!» — остановил его старшина. Волкодав оглянулся, и воин передал ему снятый с возчика пояс. «Держи! Ты побил, тебе и владеть!» Волкодав мыл пол. Это был еще один надежный способ изрядно скостить плату за стол и постой. Волкодав знал, что хозяйка навряд ли оставит его добровольный труд без милостивого внимания. Еще он знал, что рано или поздно начнутся почти неизбежные смешки по поводу мужчин, до того привыкших слушаться женщин, что им уже и женская работа нипочем. Замечаниями насчет неподходящей работы бывалого каторжника пронять было трудно. Если же ядовитые языки слишком распускались, он их укорачивал испытанным средством, столь же нехитрым, сколь и надежным. Поворачивался лицом и вставал во весь рост. Действовало безотказно. Во всяком случае, на трезвых людей. Сняв рубаху и закатав штаны по колено, волкодав вымел наружу солому, которой по сальвенскому обычаю усыпан был пол. Обмакнул тряпку и принялся тереть половицу в углу под одним из столов. И почти сразу же, совсем не кстати, через порог шагнул человек. Волкодав скосил глаза и признал в нем одного из вчерашних гуляк. Того крепкого, которого пришлось успокаивать дважды. Под глазом у парня красовался великолепный синяк, да и шеей по сторонам он старался особенно не крутить. Что он здесь потерял? Сквитаться решил? Волкодав равнодушно отвернулся на него и вновь принялся за работу. Некоторое время возчик молча переминался с ноги на ногу, глядя, как равномерно двигается его спина. Волкодав не оглядывался, и, наконец, сзади послышалось робкое «Эй, Вен!». Волкодав не спеша повернул голову. Здоровенный парень тискал в ладонях кожаную шапку, и чувствовалось, что одна рука у него болит до сих пор. То есть вид у детинушки был совсем не задиристый, скорее наоборот, смущенный и даже просящий. На всякий случай волкодав не стал отвечать, но тряпку положил. «Послушаем, что скажет». И парень, не поднимая глаз, попросил. «Отдай мне мой пояс с ножом, Вен». Сквозь бурый загар на его лице проступала яркая малиновая краска. Он помялся еще и добавил совсем тихо. «Пожалуйста». Волкодав сел на корточки, сложил руки на коленях и поинтересовался, глядя на него снизу вверх. «А с какой стати мне его тебе отдавать?» Тот так и не отважился посмотреть ему прямо в глаза, и волкодав подумал, что краснеть подобным образом можно было только от стыда. «Мне от батюшки он», — глядя в сторону, ответил Сальвен. Волкодава на дне заплечного мешка хранилось сокровище. Старый-престарый молот, которым некогда работал его отец. Единственное наследие, чудом перешедшее ему от родни. Волкодав скорее согласился бы отрубить себе руку, чем его потерять. А этому вот дурню предстояло вернуться домой и рассказывать там, как сберегал родительскую памятку, что утратил ее не в правом бою, защищая жизнь друга или добро, что напился пьяным и с дуру замахнулся заветным ножом на встречного Венна, как выяснилось, слишком ловкого драться. Волкодав едва не велел молодцу выкатываться по добру по здорову вон из харчевни, но посмотрел еще раз на густо-малиновую рожу молодого Сальвенна и передумал. Парень, как видно, стыда еще не забыл, и у волкодава, человека далеко не мягкосердечного, что-то шевельнулось внутри. Бросив тряпку, он поднялся на ноги, отметив про себя, как попятился горе-драчун, и ушел по всходу наверх. Благо помнил, который из трех поясов отнят был у просителя. Нелетучий мышь спал на подушке, целиком запеленутый в чистую тряпочку. Наружу выглядывала только ушастая голова да задние лапки. Зашивание крыла увенчалось отменным успехом, но на всякий случай Телорн почти не позволял зверьку просыпаться, только для еды, да и то не полностью. Полусонный мышь глотал хлеб с молоком и вновь сладко засыпал, не обращая ни малейшего внимания на повязку. Волкодав хотел погладить пальцем черную мордочку, но не отважился. Взял пояс и вышел так же тихо, как и вошел. Самое обидное — нож был заметно лучше двух оставшихся. Длинный, с крепким, хорошей работы клинком и гладкой костяной рукоятью. Рукоять, это правду молвить, ввела волкодава в некоторые сомнения. Выглядела она не отцовым наследием, а скорее так, будто ее купили на торгу седмицу назад. Скажем, поставили вместо старой, надтреснутой. Волкодав пригляделся к лезвию. Умелый кузнец расположил между железными полосами тонкую стальную пластину. Снашиваясь при работе, такие клинки сами себя точат. Вот только лезвие вовсе не было стерто или выедено возле основания, как случается у старых ножей. Волкодав пожал плечами. Вряд ли парень соврал ему. Если он врал, значит, либо сам был глупцом, либо его держал за беспросветного дурака. И на то, и на другое было мало похоже. Скорее, старый батюшка действительно подарил наследнику нож, только не прадедовский, а еще тепленький, с наковальни. Мало ли что в жизни бывает. Волкодав взял пояс и спустился по лестнице вниз. Он шел по ступенькам и думал о том, что, наверное, должен был что-то сказать. Что-нибудь насчет того, чтобы больше не срамился. Он знал, что промолчит. Такое говорить без толку. Рожёного ума нет ни даши ученого, а есть, сам все поймет. Он отдал парню нож, и тот только что не бухнулся перед ним на колени. «Спасибо, Вен!» Волкодав повернулся к нему спиной и вытащил из ведра тряпку. В крохотной комнатушке, предназначенной для одного единственного человека, оказалось уже четверо постояльцев. Погода держалась теплой, Волкодав решил, что кому-то придется уйти ночевать во двор, а лучше, если двоим. Волкодав рассудил, что одним из двоих будет он сам, вторым же. Он снял с деревянного гвоздя свой старый шерстяной плащ и позвал Эвриха. «Пошли». Молодой Арант двинулся следом за ним послушно, хотя и без большого желания. Но едва он успел сделать шаг, как мимо него проскользнула Ниэлит. «Лучше я», — сказала она и, смутившись почти до слез, низко опустила пушистую голову. Эврих уставился на нее в немом изумлении. Волкодав посмотрел на девушку, потом на весело щурившегося Тилорна. Коротко кивнул и повесил на руку плащ. Эврих проводил их глазами. «Какое сокровище!» — сказал он, полагая, что Волкодав уже не мог его слышать. «Какое сокровище и какому зверю досталось!» Тилорн сел на кровать и широко улыбнулся. В отличие от Эвриха, они с Волкодавом хорошо знали саккарымский закон. Молодой девушке ни в коем случае не следует ночевать наедине с человеком, которого она считает своим женихом. «Ниэлит действительно сокровище», — сказал он Эвриху. «А в остальном, друг мой, ты заблуждаешься. Весьма даже заблуждаешься». Волкодав принес несколько охапок соломы, которую предполагалось на завтра разбросать по полу корчмы. Ниэлит постелила теплый старый плащ, сняла башмачки и скоро уснула, по обыкновению свернувшись калачиком. Волкодав лежал рядом с ней, смотрел в бледное небо, слушая невнятный шум затихающего города. Бок и бедро ощущали нежное, доверчивое тепло ее тела. И Волкодав вспоминал виденное когда-то в детстве. Громадный грозный пес, растянувшийся на солнышке у крыльца, и маленький трехцветный котенок с коротким хвостиком-морковочкой, устроившийся возле самой его морды, в каком-то вершке от страшных клыков. Потом он в который уже раз подумал о девочке, чья хрустальная бусина по-прежнему висела у него на ремешке. Волкодав улыбнулся. Он обязательно разыщет ее. через несколько лет, когда она войдет в возраст невесты, если его самого до тех пор не убьет. Может, она к тому времени начисто позабудет хмурого парня, сидевшего под розовой яблоней. А может, и не позабудет. Пускай все совершится так, как отмерила хозяйка судеб. Пускай себе идет замуж за кого пожелает, за него или не за него. Волкодав знал, что все равно будет благодарен этой девочке до конца своих дней. Потому что именно она объяснила ему, что он все-таки жив. 11 лет перед этим он был мертв. Даже хуже мертвого. Как еще назвать человека, 1000 раз уходившего от смерти единственно ради того, чтобы убить другого человека и умереть самому? И лишь в тот вечер впервые дрогнул в нем промороженный кусок льда, который другие люди называли душой. Впервые шевельнулась в груди частица тепла. 23-летний мужчина, из-за седины и шрамов выглядевший на все 40, вспоминал маленькую девочку, которой только еще предстояло стать девушкой. Смотрел на небо и улыбался неизвестно чему.